Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова мы возвращаемся в эту студию, где сегодня в программе «Светлый вечер» я, Алексей Пичугин, моя коллега Лиза Горская, беседуем с Алексеем Светозарским, заведующим кафедрой церковной истории Московской духовной академии, кандидатом богословия, профессором и преподавателем Сретенской духовной семинарии. Если идти по периодам, то тут еще один интересный период дальше начинается. Это синодальный период. Да. Закончилось патриаршество, синодальный период.
Мы как-то скачем так по периодам.
Нет, мы не скачем, наоборот, мы очень последовательно идем от такого раннего русского средневековья.
Это можем к XVI веку обратиться.
Можем обратиться к XVI веку, да, это вот сначала патриаршество первого. А что там?
Даже раньше.
Да?
Нет, можем раньше.
Да,
у нас вот, если мы как-то дальше пойдем, более-менее по хронологии нашей русской истории, мы видим расцвет соборной жизни при митрополите Макарии. Это совершенно удивительный человек, создатель уникального свода, он и редактор, и организатор, и вдохновитель этой работы. Это свод «Четь именей». Великие «Четь именей» – это круг чтения благочестивого православного человека, это колоссальная работа, и параллельно работа по подготовке к прославлению общерусскому, прославлению местных святых. Вот два собора 1547 и 1549 года занимаются тем, что проводят акт канонизации. Совпадает это с завершением периода феодальной раздробленности, создание централизованного русского государства, изменение, так сказать, уровня самосознания людей. И вот церковь вполне, да, уже, так сказать, единой русской земли совершает вот канонизацию всех подвижников, особое внимание к русской вот этой благочестивой традиции и собор 1551 года, который канонизирует, можно сказать, уже другое, наш богослужебный строй, нашу русскую практику. Ну, это вот собор, который как раз вот старообрядцы очень любят.
А здесь два уточнения, мне кажется, надо сделать. Первое – это то, что до собора 1551 года в русской церкви русских святых было раз-два и обчелся.
Дело в том, что речь идет о, наверное, в данном случае общерусском почитании. Были такие святыни, где люди ощущали себя сынами единой земли. Да, это, ну, допустим, Борис и Глеб.
Ну, Борис и Глеб,
да. Да, вот, это... скажем, почитались. Почитался преподобный Феодосий Печерский также. А так, в основном, святые почитались местно. Вот. И были даже случаи, ну, это, конечно, патология, это понятно, что это не норма, пренебрежительного отношения. Какой в новгородской земле может быть святой? Ну,
известный случай, да. Никакой, да.
Прибыл из Москвы архиерей, мало того, что он чужак, он еще и похулил новгородского святого, но за что был наказан безумием, как известно. И потом долго не могли туда прислать подходящего архиерея, потому что... Но потом вот все это было преодолено, и почитали святые равные, и те, кто пострадал в усобицах, почитались равно, воюя друг против друга даже.
А как освящались храмы в их честь, если они освящались, если не было какого-то общецерковного установления почитания?
На местном уровне. Вот об этом пишет Голубинский, у нее есть книга «История канонизации святых в русской церкви». Все это было вполне в пределах власти местного архиерея, местного епархиального архиерея. Вот эти вопросы решались...
Простите, а я вот Михаила Клопского вспомнила в связи с вашей предыдущей репликой. Он же вроде был москвич, и тем не менее подвязался на новгородской земле, и был как раз вот он канонизирован.
Нет, происхождение не имело, конечно, значения. Да? Ну, возьмем, скажем, Исидор Твердислав в ростовской земле, вообще откуда-то из немецкой земли какой, не знаю, пришел.
Ну, и... Антоний Римлянин.
Да, конечно. Нет, это никогда не воспринималось приплыл. Откуда. Да, важно, где подвязался, где скончался, да, вот какую землю прославил своим подвигом, за кого молитвенником он являлся. Вот еще тоже момент такой. Но это такой, знаете, очень такой средневековый взгляд на святыню, да, вот можно ее отобрать, палладиум. Можно забрать чудотворную икону, и город лишится помощи. Ну, это, так сказать, тот этап, который потом был пройден, конечно. И...
Ну, он и средневековой Европы активно проходил.
Конечно. Это общий момент такого.
И 1551 год, когда собор разом канонизирует огромное количество, как я понимаю, святых, почитавшихся до этого просто в народе.
А, нет, это соборы 47-го и 49-го года.
1547, да.
А 51-й это уже 100-главый собор.
А это 100-главый. А с точки зрения упорядочения богослужебной практики, что было?
Была признана единственно правильной, да, без каких-либо вариантов. Та практика, которая принята была в Московской Руси, ну, теперь уже единой вообще в русских землях, практика, восходящая действительно к временам крещения Руси, да, вот она сохранялась, ну, и произошло то же самое, что и, на мой взгляд, это мое, может быть, личное убеждение, то же самое, что и произошло в XII веке вот с этим вопросом о дисциплине постов. Во всех других землях православных практика изменилась. Вошло троеперстие, да, вот троеперстное сложение для крестного знамени, вошла тригуба аллилуйя, как ее называли, да, троекратно провозглашаемая, ну и целый ряд особенностей, и, в общем, русская церковь вот в данном случае как бы выпадала из вот этой общей картины. Ну, другой вопрос, что на Руси все-таки существовало убеждение, что наше православие сохранилось во всей чистоте, потому что ни разу таких, скажем, случаев, как это было с греками, да, измены православия, да еще массовой, не наблюдалось, что Русь является хранителем православной государственности, которую, в общем, почти все другие народы утратили. Это то, что мы называем теорией Москва-Третий Рим. Плюс, так сказать, это, конечно, осознание восприятия византийского наследия. Такое количество русских чудотворцев, канонизированных, их называли новые русские чудотворцы, да, вот им составляли службы, то есть это был такой момент некоего духовного торжества и, повторяю, взлета вот национального самосознания. Но из этого вот был сделан вывод, что наша практика, вот она единственно правильная, единственно верная. То есть даже там как-то не обсуждалось, что там у других народов, это не особенно кого-то интересовало, да, вот. А то, что понадобилось принимать такое решение, явно свидетельствует о том, что практика, которая принята была в других православных поместных церквях, проникала и сюда. И осуждает собор Троеперстия, например. Я сразу оговорюсь, чтобы никого не смущать, решение Стоглавого собора были отменены Большим Московским собором. Это тот самый собор, который осудил патриарха Никона окончательно и благословил, одобрил все те изменения в богослужебном строе, известные под Никоновской реформой, так вот, под этим термином.
Ну и, соответственно, поэтому старообрядцы собора 1551 года всячески привечают.
Ну, конечно, да, да. Да. Но вот бывает так, что некоторые соборные решения отменяются, решения некоторых соборов впоследствии отменяются.
Ну вот интересные все-таки прецеденты в синодальный период. Тут, наверное, стоит напомнить слушателям, что синодальный период у нас длился 200 лет с начала 18 века до революции, когда церкви управлял не патриарх, потому что в начале 18 века патриарха не стало, и, соответственно, новый избран не был, а синод, святейший синод, который решал все церковные вопросы. Это орган был наполовину светский. А вот как проходили соборы и были ли они в синодальный период? Вот вопрос уже, Алексей Константинович, к вам.
Нет, соборов, конечно, не было в таком определенном смысле этого слова, но...
Или сам синод был собором?
Тоже не был. Дело в том, что здесь в самом начале установления синодального строя, ведь Петр основывает Министерство духовных дел, и так же, как и другие министерства, в соответствии с принятой терминологией, называют его коллегией. Духовное коллегиум. Вот есть юстиц-коллегия, есть, там, скажем, камер-коллегия, которая собирает налоги, в частности, есть берг-коллегия, которая занимается добычей природных ископаемых, разведкой там руд полезных и так далее, а есть вот духовное коллегиум, так это было все названо. Очень быстро слово «коллегия» исчезает и появляется термин «синод». Я полагаю, что связано это, ну, тут с некоторой такой определенной игрой дипломатической, потому что утверждение вот этого духовного правительства, как тоже синод именовался, в инструкции синодальной, духовный регламент, это инструкция, так же, как в каждом министерстве был вот свод основных правил, руководств, именуется духовным правительством. Вот это надо было как-то объяснить нашим православным собратьям с тем, чтобы они синод наш признали как орган высшего церковного управления. Патриарха нет, предстоятеля нет, явное нарушение 34-го апостольского правила, хотя в синоде есть президент. Но понятно, что это не то нечто. И вот тогда появляется этот термин синод, потому что по-гречески собор – это синод.
Угу.
вот, в том числе. Поэтому, ну, я думаю, что греки были не так наивны, чтобы не разобраться. Тут, конечно, играл роль какие-то дипломатические факторы. Но вот он был признан вот таким вот коллективным предстоятелем. Ну, некий вот собор, который действует постоянно. Кстати сказать, специалисты наши по каноническому праву, да, которые отстаивают синодальный строй, естественно, в дореволюционный период, они это так и трактуют, что синод есть постоянно действующий собор.
Ну, мы, наверное, не будем сейчас углубляться в каноническое право. Тут, скорее, интересны какие-то исторические прецеденты. А были ли за эти 200 лет случаи, когда собор, возможно, был необходим?
Система синодальная, конечно, была очень отлажена. При всех там,
так сказать... Отлажена?
Да, конечно. Ненормальностях, так сказать, положения церкви, которые многие иерархии, представители богословской там науки, скажем, как-то вот переживали болезненно. Но были определенные моменты позитивные, да, вот... Об этом тоже надо говорить специально, там тоже духовное образование, тоже миссионерство, которое вообще государственное финансирование церковной структуры, не без недостатков, но все же вот основные проекты государством финансировались, и государство отвечало за то, что оно делает в отношении церкви, воспринимало ее как свою часть. Значит, здесь можно говорить о том, что, конечно, целый ряд вопросов требовал обсуждение. И обсуждение это проводилось, но вот в частности был так называемый Московский собор. Это уже после Николая I. Это коронация Александра II в центре церковной жизни, несомненно, вот одна из самых центральных фигур, это святитель Филарет Московский, Филарет Дроздов, и архиереи, съехавшиеся на торжествах священного коронования, проводят совет. Они ни от кого не прячутся, они свободно обсуждают какие-то церковные вопросы, но это собрание епископов не имеет статуса собора. Хотя иногда историки именуют его Московский собор. Потом уже при Александре II, при Александре III, ну, мы бы сейчас так назвали, наверное, это региональные конференции епископов. Скажем, в тех регионах, где это необходимо. Да, Поволжье – это вопросы раскола. Например, тоже вот обсуждались вполне, да. На юге это появление Штунды, да, это евангельское движение протестантского характера. Это тоже обсуждалось. Поэтому, ну, какие-то формы находили. Но соборов в строгом смысле этого слова, конечно, не было. Хотя подготовка к ним началась именно в синодальный период, в конце.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня у нас Алексей Светозарский, церковный историк, в гостях, и говорим о соборах в истории церкви, в первую очередь в истории русской церкви. Алексей Константинович, но тот же синодальный период, да, огромное количество епископов по всей стране. Неужели не было прецедента, когда бы они все вместе собирались?
Или я думаю, что нет.
Это абсолютно не характерно просто для самой сути синодального времени.
Да, да, ну, как бы, вот я говорю, что по регионам, да, вполне официальный статус, вот там где-нибудь они в Казани собираются, да, или в Уфе обсуждают вопросы, там есть повестка дня, и это именно епископский собор. Хотя вот тоже это очень интересный момент, да, вот в строгом смысле собор церковный – это собор епископов, по большому счету, потому что именно у них право голоса. Но к собору всегда привлекаются и представители монашествующего и немонашествующего духовенства, и миряне, и в качестве специалистов, и в качестве совещательного какого-то доголоса. Вот именно такой собор поместный собрался после уже падения монархии в августе 1917 года, и, в общем, вошел такой яркой страницей в историю русской церкви. Собор 17-18 года.
Ну вот, собственно, к нему я и веду. Почему назрела необходимость его проведения? Ведь вроде бы все хорошо, все варились в своем котле. Ну, может сложиться такое впечатление, что в 19 веке, ну, еще если Лескова почитать, да, там «Мелочь архиерейской жизни» или «Соборян», все варятся в своем котле. Вот есть какая-нибудь епархия, в этой епархии есть епископ, у него духовенство, все чинно, размеренно, спокойно, ну, какие-то там, может быть, свои собственные мелкие нестроения, а все так, в общем, неплохо. И вдруг в начале 20 века появляется вот эта идея провести собор, и оказывается, что такое количество вопросов, а ни у кого вообще возникали эти вопросы?
Ну, прежде всего, у представителей ученого монашества, у нашего епископата, у представителей такой вот аскетической нашей традиции, да, у наших монашествующих, которые очень серьезно следили за теми как раз негативными явлениями. Давайте вспомним святителя Игнатия Брянчанинова, прямо скажем, с такими далеко не оптимистическими прогнозами относительно будущего русской церкви. Проблем накопилось очень много. Это проблема прихода, который был, членство в котором было фиксированным, даже обязательно фиксированным, да. Человек мог не ходить в этот храм, но венчаться надо было здесь, так сказать, исповедоваться здесь. Да. По крайней мере, эти записи имели значение актов, записи актов гражданского состояния. Ну и было стремление превратить приход в живую христианскую общину. Проблема прихода очень долго обсуждалась. Это проблема восстановления канонического строя, то есть восстановления патриаршества, ну или, по крайней мере, восстановления фигуры первого иерарха, дабы 34-е апостольское правило не попиралось. Там разные мнения существовали. Это вопрос о богослужении, о его реформе разумной, потому что такое положение, когда существует монастырский устав и его, прямо скажем, часто произвольные воспроизведения в приходской практике, аще изволит настоятель, да, это тоже очень болезненно воспринималось, потому что богослужение коверкалось. Это приведение в некоторый порядок той же дисциплины постов. Потому что вот если мы обратимся к трудам собора, ведь им не дано было завершиться, и политические обстоятельства не способствовали. Но вот если мы посмотрим, что обсуждалось в комиссиях, это очень и очень интересно. Создание приходского устава богослужебного, например, да. Поэтому вопросы эти оказались нерешенными, но это не значит, что они решатся когда-то сами собой.
Ну, вряд ли решатся.
Конечно.
И если они будут возникать, возможно, просто начало 20 века было время, когда в отсутствии централизованных СМИ, которые могли бы распространяться по всей стране, по всей империи, ну, таких более-менее общедоступных, в отсутствии того же интернета, все бы радикальные революционные решения собора воспринимались бы легче, чем если бы такое происходило сейчас.
Ну, радикальных бы не было. Там просто была очень серьезная подготовка, которая шла-то именно вот еще синодальный период начинается, в 1906 году утвержден состав предсоборного присутствия. Это лучшие умы России. Лучшие умы русской церкви, по крайней мере, ответственные специалисты. Да, есть и радикальное предложение, но каждое заседание, материалы каждого заседания присутствия как раз публикуются. Вот у нас рождается вот эта церковная печать, причем достаточно свободная после событий, а здесь даже во время событий Первой русской революции. Все, что говорилось там при закрытых дверях, может быть, посторонние не допускались на эти заседания, хотя приглашались специалисты, все становилось состоянием гласности, обсуждения. А поскольку сеть церковных изданий была очень широкой, это доводилось до сведения публики, и работа шла. Работа шла, в 12 году было образовано уже совещание, которое должно было готовить собор. Но помешали события начавшейся войны, было не до того, и поэтому собор собирается уже, ну, вот, в новую историческую эпоху, и масса новых вопросов. Значит, рухнула прежняя система церковно-государственных отношений в любом случае, хотя никто не думал, что все поменяется так радикально, да, вот в краткий период временного правительства, но все равно уже новые моменты. Да, государство себя не декларировало как православное. Естественные требования вот такого западного, да, такого либерально-демократического характера в отношениях церкви и государства, секуляризация школы там, и так далее. Эти вопросы сразу встали, и собор должен был на них реагировать, но потом революция, вовлеченность в противостояние, все это тоже имело место быть.
Советский период.
Советский период.
Советский период, мне кажется, что был такой важный собор. Ну, мы с вами даже, Алексей Константинович, говорили о соборе, который избирал патриарха Алексея Первого.
Да.
Мы говорили о соборе, который состоялся во время войны, который избирал патриарха Сергия. То есть соборы, которые избирали предстоятели церкви, они более-менее понятны, и причины их проведения понятны. Но был один собор, которому тоже, может быть, стоит посвятить отдельную программу как-нибудь, а сейчас вкратце тоже его упомянуть, который имел вообще огромное значение на жизнь церкви такого брежневского периода. Это собор 61-го года в Троице-Сергиевой лавре, который фактически изменил статус священника, приходского священника, и еще наделал много всяких дел в жизни, простой жизни церкви и прихожан. Вот можно немножко о нем?
Да, ну, понятно, что решение, вообще сам факт проведения этого собора были во многом определены вот новой политикой, да, очередной зигзаг государственной политики советского периода, это так называемое хрущевское гонение,
последнего папа,
наступление на церковь. Ну и цель проведения, да, вот этих решений в том, чтобы отстранить настоятеля, ну и вообще священнослужителя вот какой-то активной позиции в приходе, оставив ему только функции, ну вот, богослужебно-пасторские. Ну, не совсем так, потому что никто не посягал там на его пасторство, скажем так, на проповедничество, но все ставилось под еще более жесткий контроль государства через исполнительные органы, которые получали всю власть. Ну, то есть, если говорить уже совсем, так сказать, как-то то, что получилось в сухом остатке, священник, вообще священнослужитель, да, там, диакон, священник, он был низведен на должность человека, которого...
Наемный работник.
Да, да, которого приглашают на работу. И вот в некоторых заявлениях, там, тех же председателей исполнительных органов, старост так называемых, было так, что вот вы пришли, вот, батюшка, вот мы вам так, так, так. Священник отвечал, что вот у меня указ, прислал меня архиерей, я, так сказать, к вашим услугам, что нужно, я оформлю, ну, как-то вы об этом, пожалуйста, не забывайте. Здесь все зависело от личности староста, потому что были люди глубоко преданные церкви, и не нужно думать, что это какая-то совсем уж негативная фигура, нет.
Ну,
были
их, очень, наверное, достойные люди. Большинство, не было, их не было большинство.
Неизвестно, статистики нет, но просто через эти органы в церковь проникали, да, люди, которые... ну, просто, так сказать, были совершенно чужими для церковной жизни и, прямо скажем, не способствовали ей. Были явные ставленники властей, полномоченных, вот это все было.
Есть неплохая книжка художественная, правда, на эту тему, которая хорошо показывает это вот взаимоотношение священника и старосты, священника и местных органов. Это записки провинциального, что ли, священника отца Иоанна Экономцева.
А, да-да, да-да.
Ну, она такая немножко фэнтези, но она хорошо показывала вот этот период, о котором идет речь. А ведь там тогда появляется еще одна форма зависимости священника, то есть его же мог наказать архиерей за какое-то каноническое преступление, запретить служение, а могла наказать родная советская власть, сняв с регистрации.
Ну да, это момент такой, потому что ну тут уже, как говорится, правды не найдешь, да, хотя были люди, которые и... с этой системой боролись, как-то противостояли ей, естественно. Да, если уполномоченный не даст регистрации, то уже не всякий архиерей тут осмелится что-то делать.
И огромное количество священников, ну, как огромное, немалое, по всему Советскому Союзу оказались попросту без места, без возможности, ведь священник не мог работать на... Это же тоже как раз тогда было установлено, что священник не может работать на светской работе. И это палка о двух концах. С одной стороны, в семинарию пошло огромное количество молодых людей, которые попросту решили, что вот пару раз в неделю взмахнуть кадилом, и все... Да, но они как-то сами отсеивались по ходу. А с другой стороны, огромное количество священников, которые из-за этого установления попросту оказались без места, без средств к существованию, без всякой возможности как-то жить.
Ну, статистики нет, но вот я насколько сталкивался, да, с примерами, с рассказами людей, которые ту эпоху пережили, все-таки находились архиереи, которые вот брали на себя смелость. Ну, потом тут еще можно было даже тому же уполномоченному доказать, ну, вот как у меня дальняя епархия, у меня бедная епархия, ну, некому. Ну, вот, ладно, там его сняли, вот давайте уж вы там походатайствуйте. Иногда шли навстречу, помогали все-таки. Были всегда какие-то иерархи, которые поддерживали даже гонимых. людей, там, пусть неофициально, я просто именно...
Хризостом, нынешний, ну, уже на покое находящийся уже митрополит литовский Хризостом.
Здравствующий, я просто, да. Мне немножко неловко, хотя я таких людей действительно знаю. Ну, как-то
вот я помочь. Читал отчет уполномоченных за 70 какой-то год, не помню какой, где как раз самым таким, с точки зрения непримиримым к советской власти человеком, был как раз Хризостом, который очень активно принимал священников, рукополагал интеллигенцию, и вообще сначала рукополагал, а потом уже заявлял о том, что вот есть такой-то кандидат.
Нет, такие вещи были возможны, это зависело от, так сказать, веса, да, фигуры вот этой архиерея, как он, так сказать, ведет себя в отношении с уполномоченным. Иногда даже это был блеф такой, так сказать, когда он создавал видимость своей значимости, каких-то особых отношений с властями. Но это вот отдельная история, которая только сейчас еще пишется. Сейчас очень много внимания уделяют именно этому периоду, хотя и с предыдущими не все еще ясно, и не весь круг источников известен, но это уже такая чисто проблема скучной исторической науки, я думаю, так.
Спасибо большое. Время наше подходит к концу. Говорили сегодня о соборах в преддверии открытия Всеправославного собора в Греции, на Крите. Говорили о том, что же такое собор, какие были соборы в истории русской церкви. Говорили с Алексеем Светозарским, заведующим кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессором, кандидатом богословия, преподавателем Сретенской семинарии. Спасибо большое. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».